Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Законопроект об изменениях пенсионной системы рассмотрели в первом чтении в Государственной Думе. Как стало известно, за принятие документа проголосовало 328 депутатов, против 104. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что срок приема поправок к проекту об изменениях в пенсионном законодательстве будет продлен до 24 сентября. Главная новация законопроекта – постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В случае принятия законопроекта в текущей версии повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно в течение переходного периода с 2019 по 2034 годы. Сейчас с нами на связь выходит член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, с которым мы сейчас как раз и созваниваемся, и буквально через несколько минут узнаем, а что же дальше и почему продлили прием поправок до 24 сентября. Сейчас Евгений Ревенко с нами на связи. Евгений Васильевич, здравствуйте.
Владимир, добрый день.
Итак, что сегодняшнее рассмотрение означает?
Сегодняшнее рассмотрение означает, кстати, только что, сейчас вот в настоящий момент рассматривается 102-я статья Конвенции Международной Организации Труда, согласно которой правительство Российской Федерации, государство берет на себя обязательство, чтобы пенсии в перспективе были не менее 40% утраченного заработка в связи с выходом на пенсию, а также в которой содержится порог повышения пенсионного возраста до 65 лет, то есть не выше. Что касается первого чтения. Это означает, что сейчас до 24 сентября, как вы справедливо сказали, почти два месяца у нас есть время для того, чтобы обсудить с людьми, обсудить и в партийных структурах, обсудить в регионах все вопросы и все поправки, которые бы снимали вот существующие озабоченности. У нас идет в этом смысле плановая работа. И я вам могу сказать, что к нам в партию уже поступило более 600 различных предложений из 62 регионов. Более того, более 250 муниципалитетов прошли обсуждения по линии партии. И все эти предложения систематизируются, анализируются, и они будут направлены точно так же в Государственную Думу для рассмотрения во втором чтении. Ну, мы можем обсудить с вами, какие в основном вещи беспокоят
людей. Да, конечно, потому что что за предложение приходит, это важно понять.
Да, предложения главным образом связаны с опасениями потери работы людей в предпенсионном возрасте, ну, людей такого там зрелого возраста. И здесь, конечно, необходимо думать о механизмах, которые бы снимали эти озабоченности. Людей также беспокоит вопрос переквалификации и переобучения, с тем, чтобы можно было людям в старшем возрасте находить иной вид деятельности. Кроме всего прочего, люди говорят, и это вопрос справедливости, о механизмах вывода из тени так называемых самозанятых, это более 15 миллионов человек, которые не платят никаких взносов ни в пенсионный фонд, ни в фонд обязательного медицинского
страхования,
да, совершенно верно. И таким образом эти люди, ну, простите, но они некоторым образом обворовывают тех, кто платит. И это неправильно. Вот так. Такая группа основных вопросов людей беспокоит, но я должен сказать, что все-таки опасения потери работы, они в большей степени надуманы, поскольку впереди у нас серьезная демографическая проблема. У нас на пенсию постепенно выходит самое многочисленное поколение 60-х, конца 50-х, 60-х годов, но к активной экономической жизни приступает поколение 90-х, а это самое малочисленное поколение. Вы помните, в 90-х годах у нас была демографическая яма, был обвал, обрушение рождаемости. Поэтому некому приходить на смену, поэтому опасаться чрезмерно потери работы не стоит.
Возможно ли какие-то радикальные изменения в законопроекте?
Базовые параметры мы приняли. Все остальное – это вопрос обсуждения, дискуссии. И, как я вам уже сказал, она будет продолжаться не менее 2 месяца до 24 сентября. И очень важный ведь момент. На самом деле мы сегодня приняли очень ответственное и серьезное решение. Да, для кого-то оно может быть болезненным, для кого-то оно может быть малоприятным, но такова система и таковы демографические и экономические показатели, которые говорят нам о том, что если ничего не делать, то дальше будет только хуже. И в этом смысле ситуация напоминает историю в болезни, когда перед хирургом находится больной, и если он начнет делать операцию, то больному, наверное, будет несколько больно. Но если ничего не делать, то больной умрет. У нас произошло тяжелейший перекос. У нас более трети населения страны находится на пенсии. Если мы ничего не будем делать, то в ближайшем будущем у нас половина населения страны окажется на пенсии. И тогда вот те самые пенсионные выплаты превратятся в достаточно жалкие пособия, когда половина населения страны будет на пенсии, а половина населения страны будет работать для того, чтобы скинуться на эти жалкие пособия. Мы же говорим о том, что нам необходимо пенсионерам, действительно людям, тем, кто нуждается по старости, выплачивать достойную пенсию. И благосостояние пенсионеров должно расти. И в этом смысле Кабинет министров представил достаточно внятную программу действий, согласно которому в ближайшей перспективе пенсии будут существенно расти. Причем расти не топтаться на величине и на уровне инфляции, как это было до сих пор, а повышаться темпами выше инфляции. Вот это существенно важно.
Я вернусь к тому, что вы уже упоминали. Это 102-я статья Конвенции Организации Объединенных Наций. Уже приняли вот это или еще нет?
Уже проголосовали. Я сейчас вышел из зала, но в момент, когда я выходил к вам в прямой эфир, как раз у нас заканчивалось обсуждение.
Пытаюсь понять, а раньше почему не принимали, вот не присоединялись к этой конвенции?
Там содержится очень серьезное положение о 40%. Пенсия должна быть не меньше 40% утраченного заработка в связи с выходом на пенсию. Но не меняя параметры пенсионной системы, добиться этого нереально. Более того, обращаю ваше внимание, что практически все страны, которые ратифицировали эту конвенцию, эту 102-ю статью, все страны повысили и давно уже пенсионный возраст.
Спасибо. Это был
Володь, Владимир, это связанные вещи. Поскольку мы у нас ведь пенсионная система таким образом функционирует, когда мы, нынешние работники, выплачивая, и работодатель за нас выплачивая взносы в пенсионный фонд, это не откладывание средств на нашу с вами старость. Нет. Мы финансируем текущих пенсионеров. Это значит, что в перспективе наши дети и наши внуки будут оплачивать нашу с вами старость. И это значит, что малочисленное поколение, которое приступает к экономической активной жизни, оно просто не сможет всех прокормить. И это тоже нужно учитывать. Вот таковы реальности. И я искренне полагаю, что все разговоры, которые говорят о том, что давайте бросим и ничего не будем делать в пенсионный фонд, в фонд резервный, все банковские деньги, вот все, что возможно, это значит буквально быстро и очень быстро, я обращаю ваше внимание, что бюджет пенсионного фонда составляет более 8 триллионов рублей, а в резервном фонде всего 5 триллионов рублей, вот накопили столько. Это значит, что мы, не повышая, по сути дела, пенсии пенсионерам, текущие пенсии, мы это быстро проедим, мы обескровим нашу экономику, и мы зайдем в окончательный тупик. Хотел бы также обратить ваше внимание на то, что когда повышали пенсионный возраст в Германии, а там основные параметры и масса показателей, безусловно, лучше, чем у нас, так вот, всего было найдено 3 варианта решения проблемы. Первое – это снижение пенсий, что ожидает нас, если ничего не делать. Второе – резкое повышение налогов на текущих работников. что также не обрадовало немцев. И третий вариант – это повышение пенсионного возраста. Немцы консолидированно приняли решение, и большинство сказало, да, лучше повышение пенсионного возраста. К сожалению, реальность такова, что существует только три варианта. И вот третий вариант повышения пенсионного возраста представляется наименее болезненным для решения накопившихся проблем.
Спасибо. Это был Евгений Ревенко, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минфин подготовил план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику. Как пишет «Коммерсант», документ уже одобрил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. План состоит из 5 тематических блоков и 17 пунктов. Среди них, в частности, разработка стратегии сокращения использования доллара во внешнеторговых сделках и переход на расчеты преимущественно в национальных валютах. Частью этого плана станет сокращение Центробанком резервов в американских облигациях. Еще один блок посвящен доступу компаний, находящихся под санкциями, на внутренний финансовый рынок. Другой блок, антимонопольный, призван ограничить недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств. Отмечается, что в рамках работы на этом направлении уже повышены пошлины на ряд товаров из Соединенных Штатов Америки. Но и отдельно Минфин должен подготовить проект ответных санкций против Украины, который включает в себя возможность блокировать активы физических лиц, включая политиков, членов правительства страны и сотрудников силовых ведомств. Сейчас с нами на связь выходит Николай Остарков, эксперт Столыпинского клуба. Николай Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Возникает вопрос, а почему Минфин только сейчас подготовил план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на нашу экономику?
Ну, хорошо, что сейчас, да. Вообще это говорит о возросшем уровне адекватности нашей системы управления, потому что достаточно оперативно. Ну, надо было лет там года 3 назад, но ну, сейчас тоже неплохо, зря вот так вот прям.
Это ж... Мы просто пытаемся понять, это означает, что теперь Россия уже точно, окончательно, бесповоротно решила, что да, нам жить еще на протяжении довольно долгого времени под санкциями, или мы просто готовимся к тому, что санкции могут быть и все?
Ну, давайте так, вот смотрите, Четвертая мировая война торговая, да, набирает свои обороты. При этом в Китае не в лучшем положении, там очень серьезные, там и там пошлины подняты, и все на свете. Там и в такой же ситуации там Германия, там, в смысле Европа, да, там тоже очень серьезные санкции. То есть торговая война идет по всем направлениям. Мы только часть вот этой общей истории, которая, ну, как бы разворачивается на наших глазах. Когда единая, вот бывшая глобальная такая система, построенная на едином эмиссионном центре с долларом, да, в центре, она начинает потихонечку разбираться, да, и очень хорошо, что она, эта разборка, что ли, идет в формате вот торговой войны, а не какой-то там более серьезной. Поэтому тут нам нужно понять, что мы вступили вот в эту очень сложную, вместе с тем очень интересную фазу развития глобальной экономики, так скажем, построения глобальной системы 2, уже на новых каких-то основаниях. Вот, и в этом смысле все серьезно. И нам нужно действовать так, как будто, ну, в смысле, принимая всю серьезность ситуации, понимая, что эта война идет, и она уже, ну, набирает обороты, и никакого варианта уклониться или там спрятаться в какой-то домик, забежать, знаете, как в детстве, я в домике, не получится. То есть и голову в песок спрятать не получится. Вот и все. Вот это надо осознать. И хорошо, что Минфин начинает действовать системно и планомерно. В этом смысле, ну, кстати, вот фактор, почему именно сейчас? Потому что переговоры прошли. Вот какая-то ясность возникла с позиции там того же Трампа и так далее, что там все тоже серьезно, и они тоже не собираются отступать. Вот этот проект по разборке глобальной системы 1, он продолжается.
Это больше похоже на систематизацию уже принятых решений, или после того, как этот пакет уже будет принят, тогда можно будет говорить о каких-то дополнительных мерах или изменении тех мер контрсанкционных, санкционных, которые уже работают в России?
Опять же, давайте вот глобально помыслим, да, просто вот исходя из здравого смысла. Вот если мы поняли, осознали всю серьезность, да, положения, да, вот этого, да, дальше что у нас возникает? Нам нужна своя там эмиссионная система, да, своя эмиссионная машинка, которая сама, мы сами думаем, когда и в каких и запускаем эмиссионные деньги, и как они абсорбируются, какие институты на это. Все нужно выстраивать, всю свою финансовую систему. То есть она у нас была бы как бы такая полуколониальная, как бы такой, такая периферия, отросток от глобальной, да, от ФРС. Мы были таким филиальчиком. Вот теперь нужно выстраивать свою, да. Вот мы это осознали. Вот в пункте первом, там, по поводу там плана снижения использования доллара в внешней торговле, вот это вот уже отражено, да. Понятно, что мы не все сейчас будем в эфир выдавать, что мы будем делать, но как бы пункт первый правильно, абсолютно обозначен. Давайте по смыслу, что у нас второе. Второе, у нас должна быть своя, на всякий случай своя платежная система, там, ну, как сейчас там модно на блокчейне, не на блокчейне, это вопрос десятый, но своя технологическая платформа, которая позволяет заниматься расчетами, при этом международными, да?
В национальных валютах.
Да, при этом, ну, что такое эта система? Это значит, там, ну, грубо говоря, с государственной у нас должны быть открыты какие-то системы там страхования, там, кредитные свопы, там, ну, есть разные системы, с помощью которых мы убираем риски, связанные там со скачками курса рубля или там, допустим, иены или еще какого-то. Да, это сейчас есть современные финансовые технологии, которые позволяют рассчитывать в национальных валютах, при этом снимая эти риски. Это надо выстраивать. Это тоже четко, ясно и понятно, что все, уже не уклониться. У нас есть там с Китаем, да, но он не на большую какую-то сумму, но это надо выстраивать по всему периметру. Вот, тоже поняли, да, это вот просто исходя из... Третий пункт сразу же какой напрашивается. Давайте закроем наших собственников, да, серьезных каких-то, да, чтобы против них не было санкций. Как это делается? Это делается внутренний офшор. Читаем пункт о том, что законопроект о специальных административных районах. Вот здесь мы идем пошагово, исходя из здравого смысла, и выходим на все те же самые пункты. То есть где-то нам наши, там, допустим, собственники, которые могут оказаться под ударом, я не имею в виду там физических лиц, там, скорее всего, там какие-то государственные и так далее, мы их должны закрывать, научиться. О чем там большевики, в смысле, не либералы говорили там лет там сать назад о том, что нам нужен внутренний офшор, нужно научиться им пользоваться, работать и так далее. Потому что, например, зайти в Кремниевую долину не американской компании или куда-то там вообще в информационный хай-тек уровень, да, очень сложно. А чтобы это было понятно, что это условно, скажем, там какая-то сингапурская, американская, тайваньская и так далее компания, значит, нужно конечных бенефициаров каким-то образом прятать, да? Ну, вот эта система должна, давно должна была бы у нас быть, если мы собираемся играть в глобальном мире. Ну, вот, видимо, теперь как бы начинаем это строить.
Спасибо.
Ну, вот, видите, да. Да, видите, мы все с вами сами вышли на все эти пункты, которые нам нужны.
Спасибо. Это был Николай Остарков, эксперт Столыпинского клуба. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Бизнес-сообщество обратилось в Министерство труда с просьбой внести в Трудовой кодекс новое основание для увольнения в коммерческих компаниях в связи с утратой доверия. Об этом, как пишут «Известия», сообщил глава Департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак. Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний, отметил Баснак, подчеркнув, что этот вопрос находится пока на стадии обсуждения. Ну и как пояснили изданию в бизнес-сообществах, такое нововведение компаниям нужно для того, чтобы защититься от промышленного шпионажа и недобросовестной конкуренции, а также обезопасить свою интеллектуальную собственность. С нами на связь выходит Валерий Рязанский, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А бизнес-сообщество просит внести такую поправку в Трудовой кодекс, но насколько она нужна с вашей точки зрения?
Вы знаете, я бы очень осторожно отнесся к такой поправке, когда работодатель получает дополнительное такое вот право, заподозрив кого-то в чем-то, уволить по недоверию. Это, знаете, такая перегородка очень тонкая становится между правом и самоуправством. Вот мне представляется, что все-таки технология и философия написания трудового кодекса, она всегда исходила из того, что у работодателя всегда в априори больше прав. И трудовой кодекс, он как-то всегда рассчитывался с той позиции, что нужно прежде всего предоставить площадку защиты для человека наемного труда. И вот эта вот перегородка между названными мной явлениями, она должна быть достаточно прочной. И разрушить эту перегородку, честно говоря, очень просто, если вот такими мерами мы сможем предоставить некое такое дополнительную степень свободы в самоуправстве. Все-таки здесь надо оставлять место для судов, для трудовых инспекций, для трудовых споров, для коллективных договоров, но вот таким вот образом решать ситуацию я бы сейчас бы не рекомендовал.
Но насколько я понимаю, я просто пытаюсь понять, насколько я понимаю, это же не отменяет право обратиться, право сотрудника обратиться в трудовую инспекцию для того, чтобы его жалобу рассмотрели.
Да, но его сначала уволят, а потом надо будет жаловаться. Вот здесь, вы знаете, хождение по мукам, оно с большим количеством хлопот связано. Поэтому доказывать, что ты не верблюд, всегда очень сложно. И все-таки доказывать в данном случае всегда работодатель должен. На этом была построена конструкция вот той редакции Трудового кодекса, который сейчас действует. Вы, мне кажется, должны попробовать довести до радиослушателей. Опасность как раз в том, чтобы несколько видоизменить конструкцию. В априори всегда абсолютно правым остается работодатель. Он даже может сказать, что он не доверяет не только в системе, финансово-экономического блока своего бизнеса. Он может не доверять в чем угодно. Он не может не доверить своему водителю. Он может не доверить, на входе человек, который обеспечивает охрану объекта, или работнику пищеблока, который обеспечивает питание сотрудников этой фирмы. Вот все-таки я за то, чтобы эта мера оставалась все-таки только для государственных служащих. Здесь достаточно хорошо прописаны процедуры такого рода принятия таких решений. А в коммерческих структурах это будет просто, только потому, что я тебе не доверяю, и все. И ты должен доказывать, что он не прав. Это работодатель не прав. Поэтому я думаю, что эта мера является несколько все-таки такой завышенной с точки зрения здравого смысла.
А с другой стороны, если работодатель действительно не доверяет своему сотруднику, если у него есть основания полагать, что сотрудник работает против него, возможно, конкурирующую компанию, у него же сейчас нет даже законных оснований уволить его.
Наверняка есть. Во-первых, есть система должностных инструкций, есть система взысканий. Можно уволить человека за невыполнение должностных инструкций. В конце концов, существует система, внутреннее обеспечение внутренней опасности. Многие фирмы, которые, сталкиваются именно с этой составляющей, там, где есть возможность действительно передачи коммерческих секретов, как правило, ведут в свою внутреннюю систему безопасности. И вот внутренняя система безопасности должна очень четко реагировать на такого рода тенденции и их пресекать. Каким образом пресекать? Вплоть до того, что некоторые материалы должны направляться в соответствующие инстанции. Но таким вот образом можно дойти до того, что это может быть тогда просто подслушивание, записи без санкции соответствующие, можно записывать тогда разговоры, предъявлять. Это так далеко можно уйти. Поэтому есть регламенты работы на предприятии, есть регламенты допуска к тем или иным документам. Если не доверяешь, лиши права допуска к тем или иным разделам документации.
Но не увольняй, я понял. Спасибо. Это был Валерий Рязанский, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. Сейчас 14.30. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В Росавтодоре проинформировали, что к 2031 году протяженность федеральных дорог может стать больше на треть. Об этом пишет «Известия». Вот по данным газеты, к 2021 году планируют расширить сеть федеральных трасс, передав под управление Росавтодора 9000 километров дорог в регионах. К 2026 году этот показатель увеличится еще на 5500 километров, а к 2031 еще почти на 3000 километров дорог. Уточняется, что это улучшит качество покрытия, даст возможность ремонта. Так это или нет, спросим у Михаила Блинкина, директора Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Михаил Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сначала читаешь новости, кажется, она просто великолепна, поскольку протяженность федеральных дорог может стать больше на треть, потом уточняется, что просто региональные дороги передадут в ведение Росавтодора. Насколько это действительно положительно может сказаться на содержании трасс в России?
Ну, безусловно, положительно скажется по очень одной простой причине. Вот уже несколько лет, ну вот, по крайней мере, в текущем десятилетии это так имело место, федеральные дороги, вот вся федеральная сеть, это примерно там 51-52 тысячи километров, вот, там 51 где-то тысяча километров, они, их ремонт и содержание производится по инженерным нормативам, утверждаемым правительством Российской Федерации. То есть не вот просто я ремонтирую, насколько у меня хватило денег, там дырочки залатал, а вот как положено по инженерным нормам, через какой-то делать средний ремонт, капитальный ремонт. Вот эти нормативы для федеральных дорог, они аккуратным образом исполняются. И в настоящее время примерно 80% протяженности федеральных дорог находится в нормативном состоянии. Даже вот для федеральных дорог до 100% мы еще не вышли, так? Вот. Нормативное состояние, это для любого человека, который за рулем, это очень хорошо, так сказать, действительно дорога в норме. Вот. Нормативное состояние, там нормальные инженерные критерии, там уже без вот этих популистской болтовни, это реально, да? Вот. Для региональной сети, к сожалению, ситуация сильно зависит от материальных возможностей региона. Скажем, есть такой регион, в котором мы с вами находимся, Москва. Вот. Ну, вы знаете, в Москве все, что касается дорожной сети, по которой мы с вами ездим, да, ну, там более или менее, так сказать, все в порядке, я бы сказал, даже лучше, чем на федеральном уровне. Вот. Но таких регионов, как Москва, в общем, не густо. Во многих случаях, так сказать, самое, значит, содержание региональной сети гораздо хуже. В случае передачи этих дорог в федеральную сеть, там вот гарантированно для нас с вами, потребителей, людей, которые за рулем, да, нам с вами будет лучше. Да. То есть вот, конечно, было бы гораздо приятнее рассказывать о том, что вот эти 17 тысяч километров мы добавим новым строительством. Да. Но, к сожалению, такие темпы нового строительства бывают только в Китае. У нас не наблюдаются, увы.
Михаил Яковлевич, я просто помню, еще несколько лет назад шли активно разговоры о дорожных фондах, о том, что теперь регионам будет проще содержать, реконструировать дороги, которые их, в их ведении находятся. От этой идеи в принципе отказываются или что меняется?
Нет, почему, сказать самое, дорожные фонды существуют, дорожные фонды существуют. Другое дело, что дорожные фонды, ну вот мы здесь сталкиваемся с некоторым таким вот малоприятным обстоятельством, что наши дорожные фонды завязаны в основном на акцизы в цене бензина, да? И с учетом, вот так называется, налогового маневра, как там меняется вообще налогообложение нефтепродуктов и так далее. Дорожная отрасль в известной степени становится заложником таких вот сложных бюджетно-налоговых преобразований, реформ. Вот. Это, ну, как бы, это
не лучшим образом скажется на содержании региональных дорог.
Попросту говоря, не очень. Попросту это не очень хороший источник. Вот. И, в общем, он такой архаический, устаревший. Тут нужны очень серьезные реформы, но это отдельный разговор, с удовольствием его вас и проведу. Пока речь идет о вполне положительной вещи. У нас существенная часть дорог будет находиться в лучшем состоянии. Это положительный факт.
Спасибо. Спасибо. Это был Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, о том, что региональные трассы будут постепенно передавать в федеральное ведение, соответственно, и стандарты будут выдерживаться уже усилиями предприятия «Росавтодор», судя по всему. Это как-то позволит их привести в норму. Это мнение Михаила Блинкина. Сейчас предлагаю двигаться дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще одна новость, которая касается водителей. Это к водителям подсаживается правительство. Заголовок статьи в «Коммерсанте». Для совместных путешествий на машинах разработают правила. Как стало известно «Коммерсанту», в правительстве России начали разрабатывать правила карпулинга, то есть совместных поездок на автотранспорте, при которых пассажиры возмещают часть расходов. Предложение по регулированию этого рынка поступило от французского интернет-сервиса «BlaBlaCar». Ранее он столкнулся с угрозой блокировки в России из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках. Водители, которые используют свои машины для карпулинга, не ставят целью получения прибыли, поскольку за поездку зарабатывают меньше средней себестоимости пробега, настаивают в «BlaBlaCar». Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу создать рабочую группу, которая займется урегулированием правоотношений при совместных поездках с компенсацией пассажирами части расходов водителей. Это все следует из письма аппарата правительства в Министерство транспорта. Минтранс ранее сам обратился в правительство с предложением рассмотреть вопрос регулирования карпулинга. В министерстве считают, что в основу новых правил могут лечь предложения как раз компании «BlaBlaCar». В правительстве считают, что в рабочую группу должны войти представители властей, общественных организаций, участников рынка. Такая группа будет при Минтрансе, подтвердил «Коммерсанту» представитель Максима Акимова Алия Самигулина. Отсутствие регулирования сервисов совместных поездок может приводить к незаконному предпринимательству и нарушению требований безопасности пассажиров, заявили «Коммерсанту» в Минтрансе. В «BlaBlaCar» пока на запрос не ответили. Интернет-сервис «BlaBlaCar», через который можно найти попутчиков для междугородных поездок на автомобиле, считается крупнейшей компанией на рынке карпулинга в России. Как ранее писал «Коммерсант», в 2017 году «BlaBlaCar» столкнулся с претензиями прокуратуры Тимашовского района Краснодарского края, посчитавшей, что компания предоставляет услуги пользователям, которые занимаются коммерческими перевозками без лицензии. Районный суд 12 сентября поддержал требования прокуратуры, признав информацию на сайте «BlaBlaCar» запрещенной, но апелляция 19 декабря отменила это решение, и сервису удалось избежать блокировки. Проблемы «BlaBlaCar» в России уже привлекли внимание французских властей. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым в декабре предлагал создать правовую базу для работы сервиса в России. В июне представитель «BlaBlaCar» в России Сергей Авакян-Ржевский рассказал «Коммерсанту», что компания обращалась с Минтрансом на предмет возможности признания понятия карпулинга, как это работает во Франции, Германии, Бельгии, Соединенных Штатов Америки. Согласно письму «BlaBlaCar» в правительство, компания предлагает закрепить в законодательстве определение карпулинга как совместного использования легкового автомобиля для поездки, запланированной водителем для собственной цели. При использовании автомобиля для карпулинга водителю запрещается взимать плату с поездки за исключением разделения эксплуатационных и топливных расходов между водителем и пассажирами, говорится в предложениях компании. Карпулинг не является предпринимательской деятельностью, если водитель использует автомобиль для перевозки пассажиров не более одного раза в день, в том числе туда и обратно, подчеркивает компания. Так или иначе, мы возвращаемся к той теме, которая уже неоднократно возникала у нас. Это регулирование как различных сервисов такси, так вот сейчас добрались и до «BlaBlaCar». И здесь есть, конечно, существенная разница. Так или иначе, у нас пытаются сейчас закрепить вот это понятие карпулинга для того, чтобы узаконить деятельность таких сервисов, как «BlaBlaCar». Несколько комментариев нашей аудитории тоже приму. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Давайте подумаем, а кому хуже станет от этого. То есть, понимаете, людям удобно этим пользоваться. Вот чем нужно руководствоваться. Людям удобно, понимаете?
Людям удобно.
С кем-то на чем они катаются, на бусиках этих. Загрузиться и поехать, да, заплатить чуть больше, чем за топливо, и поехать спокойненько, с комфортом, с кондиционером. Людям удобно.
Вообще никто не спорит, что людям удобно. Но если это не регулируется государством, тут же возникают различные трения. Так,
что?
Если это никак не регламентируется государством, возникают определенные трения, как, например, претензии со стороны прокуратуры где-нибудь в Тимашовском районе Краснодарского края. Тогда нужно это как-то закрепить законодательно, разве нет?
Ой, нельзя все законодательно закрепить. Нельзя, Владимир. Есть вещи, которые лучше просто оставить, понимаете, и не трогать. Просто оставить в покое.
Есть, спасибо.
И не мешать людям нормально жить.
Спасибо, принимается. Сейчас с нами на связи еще Петр Шкуматов, координатор движения «Синих ведерок». Петр, приветствую.
Володя, привет. Всем большой привет.
Знаем тебя как активного пользователя «Блаблакар», который и сам возит, я не знаю, ездил ли ты с кем или нет, но...
Ездил.
Да, ездил. Хорошо. Вот сейчас правительство говорит, давайте соберемся как-то и решим, а что же нам делать с такими сервисами, как «Блаблакар»? Можно ли это как-то регламентировать и регулировать? Твоя версия.
Я, кстати, полностью согласен, что ничего тут регламентировать не надо и, скорее всего, не получится, потому что все райдшеринговые сервисы, они работают на абсолютном минимуме издержек. Например, я возил пассажиров «Блаблакар» из Москвы в Ростов-на-Дону за 700 рублей. Мы понимаем, да, что поездка на личном автомобиле с личным водителем прямо, что называется, от точки до точки не может стоить 700 рублей на такое расстояние. Но, тем не менее, факт есть факт. Люди, которые со мной ездили, они ездили за такую цену. Теперь давай представим, что государство залезло сюда в калашный ряд, что называется, и заставила меня регистрироваться, проходить какой-нибудь медицинский осмотр перед поездкой, платить налоги с этих 700 рублей и так далее. Да никто никого возить не будет. В итоге пострадают все, и водители, которые таким образом отбивают затраты на бензин, и пассажиры, которые будут вынуждены ездить в обычным классическим способом.
Хорошо, но пока это у нас существует, причем существует так, в воздухе, в вакууме. Все знают, что это есть, но все как будто бы стесняются признать это каким-то нормальным явлением, карпулинг так называемый. Отсюда претензии у Генпрокуратуры, которая пытается пришить здесь незаконное предпринимательство. Им есть ли возможность как-то это узаконить, твоя версия?
Не расслышал последнюю фразу.
Нужно ли это каким-то образом узаконить в России?
Я вообще считаю, что единственным способом разумным узаконивания этой всей истории является амнистия для всех людей, которые помогают другим людям. То есть в налоговом кодексе и в кодексе административных правонарушений надо записать, что люди, которые подвозят других людей на своем личном автотранспорте и берут эти 700 рублей, не платя с них налоги, не являются преступниками и нарушителями. Единственное, что нужно сделать, с моей точки зрения.
Тогда нужно просто сказать, карпулинг, он существует. Давайте его внесем в какие-нибудь регламенты, разве нет?
Нет, ни в коем случае нельзя лезть в эту историю, потому что она исключительно основана на альтруизме. Опять же, подчеркну, это не бизнес, это моя добрая воля. Я помогаю другим людям, осуществляя поездки ниже себестоимости поездки, да не просто ниже, а в разы или на порядок ниже. Пассажиры же получают несравненный уровень комфорта передвижения между городами. При этом, если государство туда залезет, я это делать не буду, потому что тут же появятся инспекторы над инспекторами, проверяющие, контролеры, онлайн-кассы и так далее. В результате хорошая идея будет уничтожена чиновниками, как это у нас обычно бывает.
Спасибо. Это был Петр Шкуматов, координатор движения «Синих ведерок». Сейчас, конечно, принимаются комментарии наших слушателей дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Еще про «Блаблакар» говорите?
Да. Пытаемся разобраться.
Просто я активный пользователь того же «Блаблакара», да, и тут две стороны. Просто в сухих цифрах. билет на автобус из Москвы до пригорода Краснодара, до определенного города, стоит 2500 рублей. Едет китайский автобус, у меня рост 2 метра, я в нем просто умираю, как питон в 3-литровой банке. И еду через два блокар вот в таком автобусе за 1700 рублей в немецком автобусе с большим количеством места. Понимаете, вот куда я должен сесть? В Минтранс или в Блаблакар? Это один момент. А другой, вот мы как бы демпингуем, да, платим там, ну, грубо говоря, вот 1700. Но мы же берем на себя риски. Мы же не знаем, что за водитель. Если хочет государство, как бы, скажем так, сесть рядом с нами, то и регулировать этот вопрос, то пусть оно и несет ответственность за этого человека, да, не только его облагает какими-то налогами, которые мы будем в итоге платить, те, кто пользуется этими сервисами, но и как-то тогда нас пускай защищает. Если мы садимся в повозку, то мы сами за себя отвечаем за меньшие деньги, но с большим комфортом. Вот как бы вот так.
Хорошо, но здесь следующий момент возникает. Вот когда говорят о такси существующих, агрегаторы такси имею в виду, то здесь говорят, ну, нужно, чтобы государство это как-то регулировало, и многие с этим соглашаются. Сразу вспоминают о безопасности и всем остальном. А когда мы говорим про такие сервисы, как Блаблакар, вот здесь это как будто бы уходит на второй план. Почему?
Вы знаете, наверное, потому что, вот помните, да, рыночек все порешает. Вот в данном случае рыночек все порешал. Рыночек оказался более расторопным, чем государство. Вот немножко государство опоздало, как бы, оно просто спасает свои интересы, потому что если бы сейчас не зашел этот французский сервис, я могу себе только представить, сколько стоил бы тот же билет на автобус, даже и на самолет, хотя вот на самолет мне в Краснодар долететь дешевле, чем доехать на автобусе. Вот, но как бы простая регулировка вот своих интересов. Вот я лично так это вижу.
Есть, спасибо, принимается. Если я повезу из Питера за 3000, тратя на бензин и платную дорогу 5, то где прибыль, интересуется Андрей, судя по всему, спасатель. Никто не говорит о том, что прибыль может быть с одного пассажира, а если вы посадили двух, трех, то вот здесь прокуратура уже может как будто бы предъявить вам претензии в незаконном предпринимательстве. Ну, теоретически, разве нет? Или едет автобус с теми же людьми где-нибудь из Москвы в Санкт-Петербург, в этом автобусе набито под завязку, и когда останавливают, там, не знаю, сотрудники ГИБДД, говорят, а что у вас как-то вот какая-то перевозка пассажиров? Нет, говорит, у меня просто Блаблакар. Ну а почему нет? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Вы знаете, все, куда хочет засунуть, все, везде, все места, куда наше поганое государство хочет засунуть руки для того, чтобы просто нажиться за счет своих налогоплательщиков, все принимает какую-то извращенную форму. Даже сейчас вот у вас господин Ревенко обвинил тех, кто не работает по предыдущей теме, не платит налоги, ну, сборы в пенсионный фонд, он обвинил их в воровстве у тех, кто эти деньги платит. Ну тогда позвольте, а где деньги те, которые люди не получат или не получили, выходя на пенсию? Поэтому все вот эти вот вещи, которые государство пытается под себя подмять, это просто, ну, откровенное воровство и
еще раз, прикрываемое закон. Еще раз, могу вернуться к агрегаторам такси, потому что я отключился. Нет, мы или диалог устраиваем, или митинг. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Я вообще предлагаю каждому на шее повесить маленький кассовый аппарат, на всякий случай. Но дело не в этом, ведь ничего нового на этом свете нет. У нас где-то в начале 80-х средний сын возил своих коллег. У них проектный институт переехал в конец Ленинского проспекта. Он забирал их около метро Октябрьское и вез туда. Ну, обычная машина «Жигули». А в конце недели они смотрели, сколько стоит бензин, и сбрасывались на этот бензин. Иногда чуть дороже получалось, чем городской транспорт, иногда чуть дешевле. Но в среднем одно и то же. Вызвали в парком, накрутили хвоста, дали выговор по партийной линии. И после этого получалось, что он один едет на машине, четверо человек лишних едут в городском транспорте в тесноте и бог знает каких условиях. Потому что ничего нового у нас нет.
Хорошо, а как вам такое предложение? А что если государство возьмет, да и будет это поощрять? Ну, ровно потому, что это выгодно государству, мол...
Ну, поощрять не надо, надо не мешать. Ну, вот хорошо, вот у нас уезжают внуки в Крым. У одного есть машина. У других машин нет. Не доросли еще, не купили. Нет у них денег. Вот они решили, сбросимся на бензин, все вместе поедем. Ты не сбрасываешься с твоей машины, а мы втроем сбросимся. За это что, тоже нас будет платить?
Нет, потому что это не предоставляется никаким сервисом. А если этот сервис существует, то мы должны его признать. Вот как то самое слово, которое есть, вернее, явление есть, а слова нет.
Я не знаю, мне кажется, тогда все это все будет просто-напросто убито. Вот если людям так удобнее, пусть будет удобнее. Да, я сейчас знаю, вы мне скажете про такси. Ну, такси все-таки это немножко другое, на мой взгляд.
Хорошо.
Но сам Бог его знает.
Хорошо. Ну, то есть одни оказывают услуги, а другие предоставляют возможность. И в этом существенная разница между такси, например, и вот этими карпулинговыми сервисами. Не надо вносить в регламент, и так уже дышать нечем из-за повсеместного регламента, это пишет Альбина. Кунжут задается справедливым вопросом, а как это будут контролировать вообще подсадные пассажиры? Да мне кажется, здесь какое-то нужно взаимодействие на уровне сервис государства, и не более того. Государство хочет больше налогов, вот главная цель, это предполагает Нефман, очень похоже на это. Нет ли сервиса такого, как посидеть рядом с депутатом закона пописать? Я бы назвал этот сервис «Бла-бла-думка», это Мафусаил. 7373948, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Михаил меня зовут. Вот господам из Госдумы бы выехать за пределы Москвы и Московской области и в том же Тимошевском районе попытаться переехать из одной деревни в другую. Там просто это невозможно сделать. И получается вот этот как раз сервис, он и призван, чтобы люди перемещались просто в пространстве.
Так парадокс-то в том, что как раз прокуратура Тимошевского района Краснодарского края предъявила претензии к этому сервису.
Вот и мне удивительно, что Тимошевский район, вот они между собой бы разобрались, как там автобусы ходят, а после этого предъявляли бы претензии.
Значит, это нужно просто как-то узаконить в России, разве нет?
Ну, согласен. Но тут не вводить какие-то налоги. Налогами ничего не сделаешь. Пусть разбираются с общественным транспортом.
То есть признать «да», но предъявлять какие-то дополнительные требования из серии, а давайте заплатите какие-то налоги, это нет, ни в коем случае.
Конечно, конечно.
Есть, спасибо, принимается. Странно, вот у нас есть в WhatsApp группа по продаже между своими ненужных вещей. Так что же, надо будет государству регулировать, государству придется регулировать эту группу тоже в WhatsApp, задается вопрос ММД. У прокурорских отобрать машины, предлагает Великий Немой. Ну, еще один комментарий, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Павел, я вот обычный обыватель, но так вот послушал эфир и пришел к такому выводу. Сколько я понял, предложили ввести это понятие «карпулинг».
Да.
Но никто же не говорил ни о каком налоговом обременении, правильно понимаю?
Пока, просто есть опасение, что если государство этим вопросом заинтересовалось, то государство, ну, как-то не может остаться в стороне и что-нибудь да попросит.
Нет, ну, я поддерживаю, чтобы ввели такое понятие. Просто как получается, если я, к примеру, еду на своем автомобиле, у меня получается, к примеру, 1 километр где-то 7-8 рублей, да, если там посчитать бензин, там, ТО и так далее. Если я буду брать там за поездку в районе 500 километров, у меня получается сколько, 5 на 7, ну, условно, там 3000 рублей. Если я буду брать четверых пассажиров, 3000 разделим на четверых, сколько там получается, не больше этой суммы, то да, я, получается, делюсь с ними свои расходы. Но если я беру больше, если, к примеру, у меня газель пассажирская, микроавтобус пассажирский, если я набиваю туда 16 пассажиров, из каждого беру по 500 рублей, итого у меня получается поездка в одну сторону, там, 9 там, тысяч рублей пускай, да?
Ну, откровенно говоря, тоже так себе заработок.
Но все равно заработок, в любом случае. Вот, то в этом, в таком случае, я думаю, это недопустимо.
Есть, спасибо, принимается. А сервис, где люди путешествуют и друг у друга живут, там вообще деньги не фигурируют, а тоже сервис, пишет Вегас Лас. Это комментарии наших слушателей. Давайте зададимся вопросом, почему карпулинг становится проблемой только в России. Возможно, потому что его еще до сих пор в России не признали. Возможно, признают, и мы заживем все счастливы, и не будет никаких претензий к Бла-Бла-Кар со стороны прокуратуры где-нибудь в Краснодарском крае. Но это пока только фантазии. Напомню, что в рабочей группа только собирается и будет думать, а что же с этим сервисом в России вообще делать. Сейчас, ну давайте так, 15 часов новости.